Юлия Латынина. «Иисус. Историческое расследование». Издательство «Эксмо», 2018 год. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь войск. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Исаия, глава 44, стих 6. Автор будет стараться давать все цитаты из Библии по синодальному переводу, за исключением случаев, когда перевод искажает смысл оригинала. В тех случаях, когда перевод отступает от оригинала, автор будет руководствоваться достижениями библеистики и здравым смыслом. В частности, в данной цитате в синодальном переводе вместо оригинального «Господь войск» стоит «Господь Саваоф». Такого персонажа в Торе не существует. Господь Саваоф — это искаженное еврейское «Яхве Цаваот», то есть «Господь войск» или «Господь воинств». После длительных колебаний автор выбрал вариант «Господь войск» как более простой и наглядный, несмотря даже на то, что у нас в дальнейшем будет много разговора о небесном воинстве. В ряде случаев, например, «херем» или «бама», ключевой древнееврейский термин будет оставлен без перевода, но снабжен толкованием. Псалмы цитируются с двойной нумерацией, общепринятой международной и в ссылке с греческой. В случае, если автор цитирует текст Нового Завета в переводе, отличающемся от синодального, в скобках, как правило, будет приведено спорное слово по-гречески, чтобы читатель мог судить сам. То же самое правило действует относительно цитат из «Отцов церкви» и Иосифа Флавия. Многие русские переводы «Отцов церкви» не очень хороши. Если различия в переводе носят принципиальный, а не чисто эстетический характер, в скобках будет приведен греческий оригинал. «Они будут совокупляться во имя Мое и резать своих детей». Иисус Христос. Евангелие от Иуды. Предисловие. Как было хорошо известно последние 1500 лет, с момента триумфа христианства и до середины XX века, в начале первого века нашей эры в Палестине существовали два религиозных течения. Одно было страшное и могущественное четвертая секта, описанная Иосифом Флавием — зелоты и сикарии. Это были террористы, которые фанатически соблюдали иудейский закон, проповедовали джихад, устраивали теракты и, в конце концов, развязали иудейскую войну. Короче, это был еврейский ИГИЛ. Другое течение возглавлял Иисус Христос. Он был проповедник мира, добра и любви. Он учил, что иудейский закон соблюдать не надо и что врагов надо любить. Кровавые зелоты, несмотря на все их могущество, были уничтожены римлянами и исчезли без следа. Мирные христиане, несмотря на то, что они были крошечным ручейком, постепенно разлились в могучую реку, которая подчинила себе весь мир. В течение почти 1500 лет, во время которых христианская церковь обладала монополией на грамотность и образование, тезис о том, что Иисус Христос проповедовал мир, всепрощение и любовь к врагам, никто не оспаривал. Оспаривать его было опасно. Любой, кто усомнился бы в мирном характере христианства и его любви к врагам, был бы сожжен на костре. Со времени Просвещения дело начало обстоять хуже. Герман Самуил Реймарус с 1694 по 1768 первый предположил, что месседж Иисуса ничем не отличался от месседжа других пророков ненависти, ходивших в это время по Иудее. Альберт Швейцер с 1875 по 1965 согласился с его выводами, и его книга «В поисках исторического Иисуса от Реймаруса до Вреда», переведенная на английский в 1911 году, открыла новую эпоху в библеистике. Фундаментальный труд Роберта Эйслера с 1882 по 1949 «Царь Иисус», вышедший в 1929 году, опередил свое время и был в значительной степени проигнорирован. Однако после появившейся в 1967 году книги «Иисус и зелоты» англиканского священника Самуила Джорджа Фредерика Брэндона, специфически иудейскую миллинаристскую составляющую в учении Иисуса стало игнорировать больше нельзя. Со времен основателя тюбингенской школы Фердинанда Кристиана Баура с 1792 по 1860 и Вильяма Вреда с 1859 по 1906 в библеистике твердо укоренилось тактичное предположение, что настоящим основателем христианства был апостол Павел, и что без него последователи Иисуса Мессии так бы и остались одной из крошечных миллинаристских иудейских сект. Несмотря на всю колоссальную разницу между каноническим Иисусом, отвергающим иудейский закон и проповедующим любовь к врагам, и Иисусом, проповедником ненависти, каким его рисуют Рей Марус и Брэндон, у этих обоих Иисусов есть важная общая черта. Они являются совершенно незначительными персонажами, чья смерть была не замечена никем, кроме их ближайших соратников. Лучше всего такую точку зрения сформулировал один из лучших современных популярных библеистов и автор бестселлеров Барт Эрман. Он соглашается, что да, конечно, Иисус был обыкновенным иудейским пророком ненависти, но он был очень маленьким пророком. Он был малоизвестным неудачником, унылым лузером, слабым и бессильным ничтожеством, казненным самым унизительным и болезненным способом римлянами, бродячим проповедником, который оказался не в ладах с законом и был распят, как мелкий преступник. С этой замечательной картиной незначительного Иисуса не согласуется, однако, ряд фактов. Первое. Иосиф Флавий сообщает нам, что в 62 году нашей эры со стены Иерусалимского храма был сброшен Иаков, брат Иисуса. Более того, первоначальный текст Иосифа Флавия именно эту смерть связывал с причиной иудейской войны. В современном тексте Флавия эта цитата пала жертвой полутора тысячелетий христианской цензуры, но ее видели и цитировали такие столпы церкви, как Ориген, Евсевий Кесарийский и Блаженный Иероним. Это случилось с иудеями в отмщение за Иакова праведника, брата Иисуса, называемого Христом. Неосторожно приводит нам эту фразу Евсевий. Как легко понять, иудейская война могла быть отмщением только за одну смерть. Смерть главы секты Сикариев. В этом случае восстание было местью за эту смерть. Однако предположение, что брат Иисуса, Иаков, руководил сикариями и зелотами, плохо согласуется с гипотезой о незначительности Иисуса. Мы не знаем, кто был Иисус, но брат его после его смерти руководил четвертой сектой. Это как в анекдоте. Не знаем, кого везут, но водителем у него Брежнев. Второе. Кто стал преемником Иакова, брата Иисуса, на посту главы секты? Сказать сложно. Наши христианские источники темнят. Евсевий Кесарийский сообщает, что преемником Иакова стал двоюродный брат Иисуса, Симеон Бар-Клеопа. Однако затем он сообщает, что Симеон Бар-Клеопа был казнен при Трояне во время преследований, начавшихся, вероятно, в 117 году нашей эры. Чтобы взрослый человек, ставший преемником Иакова в 62-м, дожил до 117-го, мягко говоря, маловероятно. Это был бы абсолютный гиннесовский рекорд по правлению среди глав церкви, далеко оставляющий позади даже 31-летнее правление Пия IX. Но мы знаем, кто возглавил иудейское восстание, которое, согласно неотцензурированному Иосифу, произошло из-за казни Иакова. Этого человека звали Менахем. Он был потомком основателя страшной четвертой секты, Иуды Галилеянина, и, очевидно, мессии из рода Давидова. Потому что в это время потомок никакого другого рода не мог претендовать на то, чтобы быть помазанником. Что говорит нам Новый Завет о Мессии Менахеме? Как ни странно, довольно много, потому что в Евангелии от Иоанна Иисус все время предрекает пришествие на землю некоего утешителя. «Я умолю Отца, да даст вам другого утешителя, и да пребудет с вами навек. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие по Иоанну, глава 14, стихи с 16 по 18. «Утешитель, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое». Евангелие по Иоанну, глава 14, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Евангелие по Иоанну, глава 15, стих 26. «Если Я не пойду, Утешитель не приедет к вам». Евангелие по Иоанну, глава 16, стих 7. Как переводится «утешитель» на арамейский? Менахем. Это, согласитесь, неприятная мысль. Иисус пророчествует, что придет Менахем, что он будет дух истины, что он будет свидетельствовать об Иисусе и даже что он будет новым воплощением Иисуса. И Менахем приходит и оказывается кровавым палачом и главой секты фанатиков. Может быть, перед нами просто совпадение? Проблема заключается в том, что римляне не считали это, видимо, совпадением. Дело в том, что после Иудейской войны Веспасиан отдал приказ истребить всех членов рода Давидова, к которому принадлежал Иисус. В 80-х годах аналогичный приказ отдал Домициан. В третий раз распоряжение разыскать и убить всех потомков Давида отдал император Траян. В результате как раз и был распят вышеупомянутый Симеон Бар-Клеопа. Согласитесь, что Веспасиан после Иудейской войны должен был по логике вещей приказать истребить родственников Мессии Сикариев, Менахема. Почему же он истреблял родственников мирного Иисуса? И как эти систематические преследования рода Иисуса римскими императорами соотносятся с утверждением, что те чуть ли не до IV века ничего не знали о христианстве? Четвертое. Сразу после разрушения храма фарисеи, собранные в Явне, учредили беркат аминим, то есть ежедневное проклятие еретикам, произносимое в составе ежедневной молитвы. Миним, которым произносилось проклятие, это иудействующие христиане. Как известно, фарисеи возложили ответственность за иудейскую войну и гибель храма на четвертую секту. Как же объяснить тот факт, что, собравшись в Явне, первым делом после гибели храма фарисеи предали проклятию не четвертую секту, а маленькое, никому неизвестное, да еще вдобавок исключительно мирное течение? Пятое. Современные последователи Иисуса называют себя христианами. Слово это не является самоназванием, оно происходит от слова «Христос», которое, в свою очередь, является буквальным переводом на греческий древнееврейского «машиах», то есть «помазанник», аналогичное арамейское слово «машиаха». Иисус и его апостолы на греческом не говорили, и уже по этой причине называть себя христианами не могли. И действительно, в Новом Завете Иисус и его последователи называются святые, праведники, назареи, следующие пути и даже зелоты. Деяния святых апостолов, глава 21, стих 20. Слово «христианин» в Новом Завете употребляется только 3 раза, и при этом каждый раз оно вложено в уста врагов секты или властей. Так царь Агриппа II с насмешкой говорит апостолу Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Деяния святых апостолов, глава 26, стих 28. Напротив, римские официальные источники с самого начала называют христиан христианами. В переписке Траяна и Плиния-младшего у Тацита в многочисленных протоколах судов над христианами, которые дошли к нам со II века нашей эры, употребляется именно слово «христиане». Резонно предположить, что слово «христиане» было римским юридическим термином, который обозначал последователей Иисуса. Однако тогда получается, что термин этот появился очень рано. В «Деяниях апостолов» говорится, что это случилось после бегства последователей Иисуса из Иерусалима, вероятно, еще в 30-х годах, и ученики в Антиохии в первый раз были объявлены христианами. Деяния святых апостолов, глава 11, стих 26. Мы еще вернемся подробно к вопросу о том, кто, когда и почему стал преследовать последователей Иисуса. Сейчас же сошлемся на 2 современных итальянских библеистов — Марту Сорди и Иларию Рамилли, полагающих, что христианство было запрещено Сенатус Консультом еще при императоре Тиберии, то есть не позже 37-го года нашей эры. В таком случае данная фраза из «Деяний апостолов» прямо относится именно к этому эпизоду. Однако как согласовать такое раннее появление римского юридического термина с утверждением о никому неизвестном Иисусе? И как получилось, что в то самое время, когда в Галилее развивалась и крепла ужасная четвертая секта, Сенат запретил не ее, а мирных и кротких христиан? Но даже все эти проблемы меркнут по сравнению с самой очевидной и самой главной, а именно проблемой так называемых преследований христиан. Каждый уважающий себя христианин знает, что Римская империя преследовала мирную религию Христа. О причинах этого преследования выдвинуты десятки оригинальных предположений, делающих честь уму и изобретательности их авторов. Вы можете прочесть, что римляне преследовали мирную религию христиан, потому что были одержимы сатаной, что христиане нарушали установленный порядок вещей, что римляне считали их колдунами. Глупые невежественные римляне полагали, что христиане на своих собраниях пьют кровь и занимаются свальным грехом. Христиане отказывались поклоняться императору и тем самым нарушали Pax Deorum. И прочее, и прочее. Все эти удивительные объяснения игнорируют один простой и очевидный факт, а именно, Римская империя была тотально веротерпима. К моменту начала преследований христиан Рим запрещал только две религии. В 186 году до н.э. Сенатус Консульт запретил вакханалии, спустя два века при Тиберии Сенат запретил религию друидов. Никаких идеологических причин этого запрета не было. Обе религии были запрещены за человеческие жертвоприношения. За всю историю Рима в нем не было случая преследования людей только за то, во что они верят. Как ехидно заметил в свое время Эрнест Ренан, для того, чтобы такие преследования начались, надо было дождаться триумфа религии мира, прощения и любви. Тем не менее, римляне более или менее систематически, начиная с 30-х годов нашей эры, преследовали тех, кто был объявлен христианами. При этом тесты, которые римляне предлагали пройти христианам, отречься от Господа и принести жертву императору или богам, точь-в-точь напоминали тесты, которые после конца Иудейской войны они предлагали сикариям и зелотам. Очевидно, что вопрос о преследованиях христиан не имеет правильного ответа, потому что он неправильно сформулирован. Бессмысленно спрашивать, почему римляне преследовали христиан. Надо спрашивать, что сделали христиане, чтобы римляне их преследовали.